Илья Тё. Скорость. Лера в целом неплохая девка, хотя белая. Странно говорить о подобных вещах так далеко от Нигера. Но я хорошо помню ее тощую бледную задницу в обтягивающих джинсах. Теперь мы оба в металле. Страшные уроды. Каждый на шести роллерах. Похожи на здоровые тележки. Честно, я бы не подписался на эдакую подставу, кабы знал, чем чревато. Но что делать? На нас смотрит великая Африка, черт подери. Так вот, о Лериной заднице. Она прекрасна. Практически идеально. Поймите правильно, я осознаю важность миссии. Космические исследования — это важно. И я со всей ответственностью заявляю, что фотонный манипулятор, как верно говорит наш великий президент Абдулло, является единственной альтернативой межзвездным полетам. Но фигура Леры — нечто. Невозможно забыть. 10 лет назад, когда в Йоханнесбурге собрали первую модель фотонного манипулятора, в столице устроили настоящий праздник. Был фейерверк, в толпу швыряли пластиковые монеты, бухло подешевело. Я запомнил тот день. По стерео болтали, что мы дотянулись до звезд. Именно тогда, на великой пьянке по поводу покорения космоса, я впервые встретил Леру. Хотя мы служили в одном армейском минерном корпусе уже лет 10 тому. Встретил в самом центре Киншасы, среди миллионной толпы. Не знаю, как это случилось. Судьба должна быть. А может, пиво. Ну, Лера, во-первых, она русская, что говорит о многом. Вы знаете, последний век северное полушарие покрыто ядерным дерьмом. Я плохо знаю историю. Русские подцапались с янки по какому-то китайскому поводу. И все. Магриб, Европа, Северная Америка, Азия поросли ядерными грибами. Красотища была, ух, если из космоса смотреть. Для наблюдателей с поверхности все выглядело печальней. 8 миллиардов погибло наблюдателей. Или 9, да кто их считал? Из населенных континентов остались только Южная Америка, Австралия, часть Океании, соответственно, Великая Африка. Я назвал их населенными, помилуй Господь. То ядерное дерьмо в северном полушарии, о котором я говорил, излучало такое же дерьмо в атмосферу и океан. А это дерьмо, в свою очередь, северными пассатами несло дальше, на наш населенный юг, что неумолимо сокращало помянутое население. Ситуация исправилась лет через 80, когда истек период полураспада Плутония. М-да. Короче, после той войны выжили только мы, единый народ Великой Африки. А также эти заокеанские нелюди, грязные бледнокожие бразильские недочеловеки. Поясню, я вовсе не фашист, хотя принадлежу к высшей черной расе. К бразильцам и вообще белым я отношусь нормально. Во всяком случае, если они сидят в трудовом лагере за колючкой. Но русские — другое дело, согласитесь. Как сказал великий президент Абдулло, мы, черные, толерантны. Мы принимаем у себя всех, даже белых. Особенно белых беженцев-европейцев. Особенно обожаемых президентом европейцев-русских. Ведь в отличие от меня президент Абдулло знает историю хорошо. И испытывает по отношению к России нечто вроде ностальгии. Ну, мне так кажется. В общем, есть мнение, что в команду африканских космонавтов Леру взяли исключительно из указанных соображений. Политкорректности и ностальгии. А иначе, на кой хер она нужна? Говорят, космос — это предчувствие, но иногда предчувствие конца. Между новыми сверхдержавами гонка началась сразу. Как только поняли, что Земле конец. Первой загнулась Австралия. Буквально через 50 лет после той самой русско-американской бойни по китайскому поводу. Ветра в Пацифиде дули настойчивее. Отравление почвы наступило раньше. Часть австралийцев, незараженных, эмигрировали в Бразилию. Остальные сдохли. Из зараженных повезло лишь избранным. Знаменитым ученым, инженерам, преуспевающим богачам. За 100 лет биотехнологии шагнули вперед. Тела избранных поместили в криогенные камеры. памяти и личности записали в сетевые программы для пенсионеров. Жизнь внутри компании слишком сладка, это понятно. Но она лучше, чем смерть. С технологией копирования личности мы с Лерой, возможно, были знакомы на тот момент лучше всех. Военные сапёры давно не работали в поле живьём. Подразделения инженерных войск оснащались так называемыми «роверами» — простейшими роботами-вездеходами с манипулятором, фотокамерой и блоком памяти, способным вместить человеческий разум. Связь на последней войне работала плохо. Спутники позбивали. Роверы проходили значительные расстояния, опускались на дно переправ, лазили под завалами. В таких ситуациях проще было записать свой разум в машину полностью для оперативности решений. В случае гибели машины память в голову не возвращалась. Мы просто смотрели видеозапись. Из сапёров нас с Лерой забрали в астронавты. Из земного ровера в космический. Разница, впрочем, оказалась невелика. За счёт достижений Кейптаунского научного центра, полностью очищенного от белых, Африка получила преимущество в области роботостроения. За счёт многолетних исследований в генетике, Бразилия, оккупировавшая южноамериканский континент, первенство в биологических науках. Я ни капли не сомневаюсь в превосходстве наших учёных над бразильскими шарлатанами. Но проект Аль-Садира первыми начали именно они, враги. Как план межзвёздной колонизации, Аль-Садир известен в Единой Африке. В Бразилии его называют пошло — Эпсилон Эридана F. Это происходит как раз из-за разницы в научном подходе. Бразильцы именуют величайший проект спасения человечества по старой классификации экзопланет. Вначале идёт название звезды, затем обозначение планеты строчной литерой латинского алфавита. При этом звезда обычно имеет в названии греческую литеру. Кстати, как у Эпсилона Эридана F, такой у белых порядок. У нас чёрных проще. Аль-Садира эту звезду величали бедуины в XIV веке. Вековая традиция. Опять же, путаницы никакой. Давно известно, что колонизация планет Солнечной системы невозможна. На Марсе высокая радиация. На Венере нет воды. Бомбардировка астероидами для создания атмосферы на Марсе и появление воды на Венере — чушь. С другой стороны, колонизация планет вне Солнечной системы ещё хуже. Выбор объекта в дальнем космосе шире, да. Но некоторые проблемы со скоростью. Как долететь? Солнечный парус? Термоядерный двигатель? Миллион лет в одну сторону? Не смешите мои эбонитовые коленки. Все придумки вроде варпа, антигравы, киберпространства и червоточин, тем более бред. Но на самом деле вопрос о скорости космического путешествия прост. Спросите меня, как долететь до звёзд? Я отвечу — никак. Никак нельзя долететь, потому что не надо. Ведь существует свет. Светло. Я открываю глаза. Вокруг не суданская пустошь и не заирский буш. Ощущение необычное. Новое железное тело похоже на старое, из армейки. Но отличие есть. Иду вперёд, сервопривод жужжит почти беззвучно. 6 роллеров месят грунт, и окружающий пейзаж ползёт за спину. Точнее, за границей видимости объёмной видеокамеры, заменяющей мне глаза. Пейзаж вокруг жутковатый. Он мог бы напомнить Сахару и Калахари в окружении мрачного величия монолитов Килиманджаро, выстроенных в круг. Но это лишь иллюзия. Инопланетный мираж. Игра красок в лучах растущего из-за горизонта Эпсилона Эридана делает вид фантастическим и пугающим. Но главное — абсолютно иным. Эпсилон Эридана огромен. Я знаю, диаметр и светимость его меньше солнечной. Но расстояние вдвое короче, чем от Земли до Солнца, делает диск впечатляющим и гигантским. Кошмарное великолепие грозной звезды дополняет также насыщенный необычный цвет. В отличие от земного светила, Эпсилон Эридана ярчайше белый, но обрамлённый алой каймой, словно измазанной кровью. Нет, просто эмоции, порождённые моим страхом. первобытным ужасом, продирающим до несуществующих в ровере костей. Этот ужас со мной постоянно. Сколько бы раз я ни смотрел на восход Эридана, он пугает всегда —